Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 30-ю по Пятидесятнице, мы опять празднуем Малую Пасху, Христовое Воскресение. А задумались мы когда-нибудь, что Христово Воскресение и каждый воскресный день, который нам напоминает о этом важнейшем событии в истории человеческого рода, является напоминанием о мироотречности. Ибо воскресение, само воскресение Господа Иисуса Христа, так же, как и воскресение грешных человеков, не есть факт обыденности. Это не есть факты из жизни земной, повседневной, в которую мы попали после грехопадения рода человеческого. И эта мысль всегда должна вспоминаться нам, когда мы приближаемся и встречаем воскресный день. Господь, утверждая мироотречность как основную характерную черту его учения и его практики, ибо Господь принес неотвлеченное какое-то богословское, пусть даже самое возвышенное учение на землю, а его все поучения сводились к одному: как научить людей выйти из состояния ветхого человека, облечься в нового и через воскресение, внутреннее сначала, затем и внешнее, наследовать Царство Вечное, Царство Христово, Царство Небесное. Поэтому празднование воскресного дня есть празднование мироотречения, и это праздник для всех мироотречников. В противовес им стоят миролюбцы, то есть люди, которые, возлюбив этот мир, тем самым враждуют с Богом. Они не согласны с принесенным Богом повелением, учением, призывом и качеством новой жизни. Ибо основное направление новой жизни – мироотречность. И поэтому и в сегодняшнем Евангелии, которое предложила Святая Церковь сегодня в чтении, в притче, которую рассказал Господь, как и во всех своих притчах, как и во всех своих заповедях, как во всех своих поучениях, опять и опять мы должны научаться мироотречности. Опять Господь призывает нас к мироотречности. Все заповеди Его мироотречны. Какую заповедь мы не вспомним, она обязательно имеет характер мироотречности. Разница бывает между заповедью и заповедью лишь в том, что она помогает нам отвергнуться мира, которые святые отцы сводят к понятию совокупности всех греховных страстей по какой-то отдельной вещи, скажем, для ума, для воли поврежденной человеческой, для духа человеческого, для каких-то действий человеческих. И это заповеди о мироотречности касаются самых необходимых повседневных нужд. Например, Господь призывает нас не заботиться, что есть и что пить, и во что одеться. Уж казалось, что более нужно человеку в этой жизни, как не подкрепиться пищей, как не подкрепиться питьем и не одеться, защищая себя от непогоды и прикрывая свою наготу, что, казалось бы, более естественное для человека. Но и здесь Господь призывает к миротечности. Он не запрещает пить и есть, и одеваться. Не о запрете идет речь. Но Он направляет наш ум и наш дух, чтобы мы не жили только этим и ради этого. И поэтому мы не должны помышлять об этом, ибо миротречение начинать надо с помыслов. Так вот, не заботьтесь, это значит не помышляйте и не прилагайте своей волей такого особого попечения, когда дух наш поглощен материальным, когда ум наш постоянно думает только, как достать, пить, есть, одеться, и более того, жилище, транспортные средства, должности и прочее, прочее. Это душевредно, это погибельно. От принятия таких плотских и вещественных помыслов душа приходит в смерть или продолжает пребывать в смерти, если она никогда и не оживала для жизни с Богом. Тогда как помышления духовные, наоборот, возвращают душу к Богу, правильно выправляют ее направление и сообщают ей жизненность, то есть возвращают ее к жизни с Богом и делают способными к реальному богообщению. Вот и сегодняшняя притча гласит: Господь сказал ему, то есть одному человеку, который сказал, что блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем. Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее, прошу тебя, извини меня». Другой сказал: «Я купил 5 пар волов и иду испытать их, прошу тебя, извини меня». Третий сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: «Пойди скорее по улицам и переулкам города, и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб: «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям, и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой, ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Итак, мы видим, что установлен этим человеком большой ужин, то есть Великая Вечеря. И мы должны понимать, что это есть и призыв вообще во всей нашей жизни к Царству Небесному, где будет окончательное вечное пиршество благодати с Богом, новой благодатной, непостижимой для нас пока жизни, и земной нашей жизни. Таким Царством Небесным является Церковь Христова. И самым главным в этой Церкви Христовой для нас является Тайная Вечеря, то есть Божественная Литургия, на которую Господь призывает всех нуждающихся и обремененных грехом, земными скорбями, для того, чтобы освободиться от всего тленного, приходящего, и измениться в нового человека и соединяться с Господом Богом своим в великом таинстве причащения. И вот люди отказываются как от того вечного царства, избирая либо жизнь противоположную заповедям Божьим, либо закрывая свою душу неверием, либо привязанностью и пристрастием к чему-либо земному. Особенно люди грешат тем, что привязываются к земному, ибо здесь, как бы в природе человека, есть к этому и расположение. Необходимо пить, есть, одеваться, иметь жилище, передвигаться, и иметь детей и так далее. И все эти реальные наши нужды, которые непосредственно прикасаются к нам в повседневной жизни, в наших желаниях, в похотях, в нуждах, очень трудно правильно соблюсти меру. Чаще всего люди, не зная о истинном блаженстве Божьего Царства, о Божьей благодати, предпочитают, заменяя это невкушенное еще ими блаженство богообщения на известное им кратковременное услаждение чувственным, вещественным, то, что под глазами, перед глазами и под рукою. Это они знают, вкушают и злоупотребляют для вечной своей погибели и для временного своего пребывания на земле, делая свою душу вещественной, дебелой, такой заземленной и неспособной к покаянию, неспособной к обращению к Богу или к искреннему обращению к Богу. Если они признают Бога и Его Церковь, то только как внешнее нечто, чему они вынуждены подчиниться, но под всякими благими предлогами они уклоняются или вообще от церковной жизни, или от правильного употребления тех великих таинств и всех сокровищ, которые Господь положил в Церкви Своей для нас, для нашего спасения. Господь не нуждается ни в чем. И Он, научая нас чему-то, в том числе мироотречности, самоотвержению, отложению попечений, там, к покаянию, молитве, Он это делает не ради себя. Ему не нужно ничего от нас. Он это делает только ради нас и нашего ради спасения, ради чего Он и пришел на землю. И подготавливая людей к восприятию Его заповедей, которые действительно по-настоящему животворны и животворящие, к принятию Его поучений, к принятию той жизни и той деятельности в этой жизни, которую Он принес на землю, Он и учит людей, и призывает, и умоляет, и пугает справедливым судом Божьим, праведным судом Божьим и вечными наказаниями. Все предпринимает, чтобы обратить заблудшего человека на путь истины, чтобы привлечь человека в новую жизнь, в церковь, и чтобы спасти его вечности для себя. Он только одного желает – блаженства каждому человеку, блаженства настоящего, неподдельного и вечного. Больше Бог ничего не желает для нас. И все, что Он делает только ради человеков, по великому своему снисхождению и милосердию. И в этой притче мы видим, что Господь указывает, что все приготовлено, вечера приготовлено, установлена божественная литургия, и в этой жизни и предготовлены обители Царства Небесного Вечности. Придите через литургию, через церковь, и войдите в ту вечную жизнь, и обретите Царство Небесное Вечное. И что делают люди? Писание говорит, они как бы сговорившись, ищут предмет оправдания от отказа от участия в этой великой вечере. Вот это слово «как бы сговорившись» указывает, что человеческая природа заражена этим недугом прилепленности к земле, заземленности, пристрастию к вещественному, который действительно имеет место в обыденной жизни по нужде. Но можно все употреблять благочестиво, то есть без пристрастия, без греховной страсти. Беда в том, что люди неизбежно злоупотребляют. Еще страшнее, когда они под предлогом земных вещественных занятий отказываются от церковной жизни, отказываются от оживления своей души, от ухода от демонов, от борьбы с греховными страстями и от очищения и последующего соединения с Богом живым и истинным. В этом великая беда этих людей. И Господь привел только три примера этого отказа в этой притче. Первый сказал ему: «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу, извини меня». Вроде бы форма смиренная. То есть не нагло он попирает призыв Божий. Здесь Господь не упоминает, ибо такие тоже есть. Как будто бы он извиняется даже. Но извинение – это не есть истинное смирение. Ибо человек как бы свою вину сам в своих глазах умаляет или убирает. Вот смысл этого извинения. Потому что настоящее покаяние, настоящее смирение, которое и произрастает от настоящего покаяния или сокрушения о своем греховности, о своей, в том числе, привязанности к земному, оно состоит в прощении от всего сердца у Бога, прощения за свои грехи, за свою немощь, за свое уклонение, за свою погибель и просьба помощи, ибо человек никогда не может в самом себе найти опору для спасения. Только в Боге, только в Его Церкви и только благодатью Духа Святаго. Поэтому это смирение не приемлется. Но предлогом было как бы занятие землей, ибо человек обречен промыслом Божиим после грехопадения обрабатывать землю. И в самой обработке земли нет греха. Наоборот, Бог благословил, в поте лица твоего будешь добывать хлеб твой. И здесь, как бы подспудно, прикровенно, этот человек укоряет Бога. И говорит: ну что же ты мне сам повелел в лице еще Адама и всех его потомков заниматься землепашеством, земледелием? Ведь я же не грешить иду. Я иду осматривать приобретенный участок, чтобы завтра насеять там или виноградники, или пшеницу, или другие плоды, и как бы обеспечить себе и даже другим людям, значит, вот, удовлетворение естественных нужд. Здесь самооправдание и укоризна Господу. И из-за этого самооправдания этот человек окончательно погибает, лишается участия в вечере, а в конце, как мы видим, притчи, и вообще навсегда лишается Царства Божия. Поэтому не надо всегда искать только прямого, открытого, явного тяжкого греха, чтобы думать, что только он ведет к погибели. Нет, иногда настроение и сама приобретенность к земному, которое оправдывается постоянно, чем бы то ни было, какими-то обстоятельствами. Но Господь всегда посрамит любого человека, показав ему другого человека, который жил рядом в это же время и имел куда худшие условия, худшее состояние здоровья, жил дальше от храма, и так далее, и так далее. Но он все это преодолевал и приходил или приползал к вечному источнику жизни, этим показывая, что он предпочитает Бога, предпочитает жизнь церковную, предпочитает жизнь вечную, предпочитает благодать Божию всему земному. Он каждодневно свидетельствовал об этом, приходя в храм, или предпочитая молитву, покаяние, плач и другие духовные дела, недобродетели, земным делам, попечениям и заботам, даже позволенным и разрешенным. Второй оправдался тем, что он купил 5 пар валов. Не случайно указана не одна пара волов и не целое стадо, а именно пять пар волов. Это достаточное число, чтобы действительно оно привлекло внимание и требовалось проверить всех их. Поэтому указано достаточное число для того, чтобы как бы оправдаться перед хозяином, пригласившим на Великую Вечерю. Что, ну ты же понимаешь, ты же тоже благословил нам животных использовать, которые сейчас мы заменили в нашем веке техническими средствами, тракторами, бульдозерами, машинами и так далее, всякими техническими средствами. Но от этого суть не меняется. Будь это животное, будь это автомобиль, вот, который позволительно даже иметь человеку по немощи и по нужде. Важно, что нельзя этим оправдываться и нельзя променивать внимание и заботу к этому транспортному средству, помогающему человеку, в том, что он отказывается от жизни церковной и от жизни вечной. Это никак не поможет. Опять это оправдание не сработает. И третий оправдывается уже благословением Божиим, данным еще Адаме и Еве в раю, а затем повторенным уже после грехопадения, только в другом качестве. Вот, то есть размножаться как скоты, плодитесь и размножайтесь. Для чего установлен самим Богом институт брака. И казалось бы, что уже может быть против брака-то, что можно возразить? Ведь Бог установил непосредственно, причем не уже в наказание, как в поте лица землю там и животных там разводить, а самое непосредственное благословение есть. Плодитесь и размножайтесь. Но и эту причину Господь не приемет в оправдание ухода от жизни вечной, от жизни блаженной, от благодатной жизни в церкви, которая приводит к жизни вечности. Потому что женитьба или брак все равно является частью только земной жизни. Ибо сам Господь в Новом Завете объявил, что в Царстве Божием не женятся, не посягают, но пребывают как ангелы Божии. Поэтому ссылаться на то, что у меня жена или муж, или свадьба, или семья, и она нуждается во внимании моем, это не есть оправданием за уклонение от призыва Божьего. Никак не может быть это оправдание. И здесь следует сказать, что в допотопном мире, несмотря на тот плотской разврат, который существовал, и за что Господь уничтожил этот допотопный мир, все-таки влияние первой четы Адама и Евы сказалось в том, что был моногамный брак соблюден. И мы это видим в Ноевом ковчеге, куда вошло четыре моногамных семьи. Ной со своей женой и три его сына, и у каждого была только одна жена. И перейдя в Ветхий Завет, мы видим, что впервые в Ветхом Завете по великой немощи людей и по нужде в расселении Господь попустил, но не разрешил и не благословил нарушить его первое изначальное установление в раю. И мы видим случаи даже у праведных людей, вот Авраам, Иаков и царь Давид, царь Соломон, который был мудрейший в то время между людьми, они имели не одну жену, а имели и жен, и наложниц. И это было по тогдашнему закону позволено и не было грехом. И в то время человечество было как бы детским. Это даже в лице Бога избранного народа и всех, кто примыкал к вере этого народа. И поэтому это попущение Божие было именно к детской немощи, как бы. В духовном смысле они были детьми. И поэтому закон Моисея, который очень строго и жестко регламентировал все отношения человека с Богом и между людьми, где страшно наказывались любой вид разврата, который царил в окружающих народах, любой вид извращения, но он позволял так называемую полигамию. Но закон Моисея, как учит апостол Павел, был только детоводителем ко Христу. И поэтому, приведя ко Христу, то есть, когда Господь пришел на землю, Он отменил все эти постановления, которые были попущены по немощи людской, ибо Он призвал людей к следующему этапу мироотречения. Все, отложите ветхого человека, отложите все, закон, возьмите духовный закон, и поэтому Господь переводит в брак совершенно новое качество. Он возвышает девство, дает ему предпочтение, ибо девство в Ветхом Завете было унижено и не имело такого значения. А сам брак переводит из полигамии опять в моногамию, восстанавливая первоначальное божественное установление. И поэтому в Новом Завете уже нельзя возвращаться к отмененному, ибо кто возвращается, тот причиняет грех, тот согрешает, как нарушитель заповеди Божией. Ибо если закон Моисея, нарушивший, побивался камнями или сжигался, то тем более страшно, кто нарушит постановление или установление Господне. И поэтому мы вынуждены говорить об этом, ибо сейчас развелось много псевдоправославных лжеучителей, которые в средствах массовой информации пытаются людей вернуть опять к заземленности, к ветхости, к удовлетворению похотей, как бы под прикрытием отдельных ветхозаветных установлений. Этого в Церкви Христовой нет. В Новом Завете этого нет, это все отменено. И кто хочет исполнять эти законы, пусть возвращается в ту религию, вот, которая уже отменена. А мы будем пребывать в верности Господу и двигаться дальше. Ибо в Царстве Божьем будет следующее изменение по отношению к браку. Брак будет полностью отменен, как и открыл уже нам Господь еще в земной своей жизни. Это не значит, что Бог хулит брак. Это значит о том, что брак выполнил свое назначение. И как уже ненужный, он будет отменен. Поэтому Бог не осуждает брак, а просто отменяет. Так же, как Бог и не осуждал полигамию Ветхого Завета, Он просто ее отменил. Но представьте себе, что кто-то вознамерился в Царстве Божьем, такого быть не может, но просто представьте себе, все-таки посягнуть на то, что Бог отменил. Это невозможно даже представить. В Царстве Божьем во все будут там смиренны и послушны Богу, и жить единой великой любви и послушании Богу. В земной жизни люди не слушают Бога, не любят Его, но тем не менее они имеют прямое указание, что нельзя нарушать то, что Бог отменил. Итак, мы видим даже через институт брака, как Господь возводит нас постепенно к совершенству и опять-таки в направлении мироотреченности. Поэтому и в этой притче брак не может служить оправданием отказа в Божьем призыве. Что же делает хозяин пира, когда раб его доложил, что эти люди отказались? Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: Понятно, что здесь пишется в притче человеческим понятным языком и человеческими образами, понятными, известными в то время. И даже 2000 лет назад мы понимаем ясно, о чем идет речь. И поэтому слово «разгневавшись», конечно же, показывает это в человеческом отношении. То есть, что это было праведное возмущение этим хозяином на отношение и поведение этих людей. Ибо они унизили тем самым и отвергли его призыв, и унизили самого хозяина. Но в отношении к Богу, ибо под хозяином святые отцы толкуют, и мы должны понимать, конечно же, призывает Бог, то Бог, конечно же, не гневается в смысле человеческом. Он не подвержен действию никакой страсти. Поэтому под словом «разгневавшись» надо понимать его отношение к этим людям, к их выбору и к их отношению к Божьему зову. Господь посылает раба своего найти замену этим людям. И говорит: «Пойди скорее». Очень важно указание «скорее». Дает о том, что когда ветхозаветные иудеи, которые по праву хранили истинную веру, но только формально, буквально, а в реальности они уже увлеклись земным, прилепились к нему, и поэтому для них так было тягостно и несносно и неприемлемо проповедь мироотречности, которую Господь принес на землю, и его апостолы продолжили, и вся церковь основана на мироотречении, как Царство Божие не от мира сего, и Церковь Божия не от мира сего, хотя и временно пребывает в этом мире. И вот это скорее и означает, что скоро будут посланы апостолы набрать взамен отпавших иудеев новых членов Царства Божия, христиан. И куда он послал? По улицам и переулкам города, потому что все-таки существовала ограда, где в ветхозаветной церкви там были проложены конкретные улицы через Священное Писание, и отменялось только практически эти все законы Моисея, но дух и основная суть, которую Господь и в Ветхом Завете доносил, и в Новом Завете еще более утвердил и возвысил, они остаются в сути неизменны. То есть любовь к Богу и к ближнему. Вот. И 10 заповедей, которые Господь дал Моисею, они сохраняют свою силу в Новом Завете и дополняются другими заповедями Христовыми и возвышаются в своем конечном применении. Господин выполнил то, что приказал, раб выполнил то, что приказал Господин. И раб отвечает: и еще есть место. То есть все, я пошел, призвал всех, кого встретил, и еще есть место. Но кого надо было призвать? Хозяин назвал нищих, увечных, хромых и слепых. Конечно же, в фактуре притчи идет непосредственно указание на телесно страждущих людей. Но в духовном значении мы должны понимать, что речь идет о болезни духа. То есть духовно слепых, духовно хромых, неспособных еще ходить вот в богоугождении и в богообщении, каким-либо увечных в своем духе, уме, душе и воле, и духовно нищих, то есть не имеющих никаких ни добродетелей, ни благодати, вот, а имеющих великую немощь греховную. И невзирая на такое состояние, именно ради них Господь пришел на землю, чтобы исцелить болящих и призвать худое мира, чтобы постановить значущее. Так великий апостол пишет, что Бог избрал худое мира, то есть именно вот таких людей. В подавляющем большинстве были призваны, начиная с самих апостолов, которые в основном были безграмотными рыбаками или мытарями, и только апостол Павел был ученый, в свое время высокообразованный человек. А в основном все были худое мира, отребье мира сего. И после этого набора еще есть место. Это указание прикровенное, приточное, на первую евангельскую проповедь, на первый призыв к Церкви Христовой. Господин сказал рабу, опять, второй раз, пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Мы видим здесь указание на вторую евангельскую проповедь, которую возглавит великий Амвослов, Илия, пророк и Енох, и новых 153 апостола. И уже посылается он не по укатанным улицам, не по благоустроенным городам, а посылается по дорогам и изгородям, то есть под заборами собирать их, и по дорогам, по распутьям мира сего, когда люди уклонились, отступили уже от Бога и Его Церкви. И поэтому проповедь Евангелия вторая будет направлена именно к этим людям. Не к тем, кто вообще никогда не знал о Христе, ибо практически сейчас очень мало людей, которые вообще не слыхали о Христе, и они живут где-то дикарями. Вот. А в основном весь цивилизованный мир прекрасно знает, и Евангелие, и Библия одна из самых распространенных книг, доступных любому человеку, и поэтому никто не может оправдаться, что он не мог возможности ее почитать, не знал ее содержание, или каким-то образом через искусство и другие средства вообще не слыхал ничего о Христе и его учении, и о Церкви Христовой. Поэтому речь идет уже о том, чтобы найти тех, которые не были научены ввиду отступления духовенства, в том числе православного духовенства. Они уже не были наставлены истине. Они слыхали что-то, но у них эти обрывочные знания, все было перемешано. Они соблазнялись на практикующих священников, епископов, верующих так называемых. И поэтому их не тянуло в ту церковь. Плюс демонические влияния, опять все лжеучения древние, и в старом виде, и в новом виде, опять были в массу народа через средства массовой информации, привнесены, и люди опять спотыкались, увлекались и бродили по распутью мира сего. Тем не менее, здесь идет указание уже на второе отвержение новозаветных миролюбцев, новозаветных фарисеев, лицемеров, и призыв взамен их, опять-таки, из числа заблудших, неведущих, незнающих, ненаученных, опять они, худое мира сего, в наше время призывались и будут призываться второй всемирной евангельской проповедью в Царство Божие и в Церковь Христову, которая неуничтожима, как невозможно уничтожить жизнь, тем более жизнь божественную. И врата ада не одолеют именно ее, истинную Церковь Христову, единую, святую, соборную, апостольскую Церковь. Никакой поместной церкви, никакой церковной, другой структуре такого обетования Господь не давал и не мог дать. Ибо все земное, та часть земная, может быть изменено, разрушено и уничтожено. И мы видим, как врагу рода человеческого и бесам его при помощи человеков, отдавших себя в их волю, удалось русскую, некогда великую православную церковь уничтожить, стереть с лица земли. Единицы, оставшиеся верующих, уже не имеют значения, они разбросаны. и, может быть, своей верой, своим благочестием они входят в Единую Соборную Апостольскую Церковь, но уже такого понятия, как Единая Русская Православная Церковь, не существует. Да, есть какие-то осколки, есть какие-то ветки обрубанные, которые каждый себя именует истиной, и в то же время не признает существующие другие. Вот сейчас не будем говорить о этом делении, об этой борьбе, просто указываем на суть происходящего. Это объективный, реальный факт. Нет единой поместной греко-российской православной церкви. Она не существует. Так же, как не существует и остальных церквей, которые либо попали в ересь экуменизма, либо в ересь новостильничества и многие другие ереси. А главное, что все они в той или иной мере попали в ересь экклесиологическую, то есть нарушен догмат о непогрешимости церкви. Всякий модернизм, всякое нововведение, все, что они не понимают, это есть ересь против догмата о непогрешимости церкви. Итак, Господь призывает этих людей, которые уже после установления Нового Завета, после проповеди Всемирной Евангелия от апостола Петра и Павла и прочих с ними апостолов, отступили уже от Христа и Церкви Его. И в конце притчи Господь строго и властно указывает на результат отказа людей, даже под самым, казалось бы, благим предлогом. Если предметом отказа слушать земное, Бог отвергает такими словами. «Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина», то есть в вечности, «не попадет в вечное небесное царство, ибо много званых, но мало избранных». И еще в других местах Евангелия Господь по другому поводу, но приводил опять этот же вывод, что много званых, мало избранных. То есть Господь и проповедь о Царстве Божьем, проповедь о покаянии и обращении в церковь, она обращена ко многим. И в этом смысле те, кому доносится слово, те, кому идет призыв Божий, попадают в число званых. Их зовут, но это еще не значит, что те идут. А вот те, которые реально откликаются, некоторые формально лицемерно входят в церковь, даже в самую истинную церковь, лицемерно могут войти, но они все равно не подлежат числу избранных. Ибо они, опять-таки, видят церковь только какое-то орудие для своей земной жизни, для удовлетворения своих земных каких-то отчаяний, похотей, желаний и так далее. Они не идут в церковь как в новую жизнь, как именно в училище благочестия и мироотречности, как новое сообщество мироотречников, устремленных к Богу. Они, к сожалению, только прикрываются личиной благочестия. А другие и вовсе знать не хотят и искать истинную церковь, и вообще не хотят слыхать о Христе и Его церкви, опять-таки оправдывая и закрывая свое сердце земными попечениями. И это страшное, грозное Божье наказание гласит к ним, что вы никогда уже не вкусите того великого ужина, той великой вечери, вечного блаженства, который приготовил Господь для любящих Его, для кающихся перед Ним и для стремящихся к Нему. И сегодняшний апостол как раз к посланию Колоссяям в 3 главе как раз очень созвучен этой мироотвечности, и апостол Павел так говорит. Итак, если вы воскресли со Христом, вот как понимает апостол Павел и учит нас о воскресении. То есть еще до воскресения в телах, он говорит, вы воскресли со Христом. То есть мы должны воскреснуть духовно для жизни со Христом. То ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога. То есть сразу апостол закладывает правильное мироотвечное направление от земли к небу, от человеческого, временного, тленного к вечному Богу. И дальше обращает внимание на наши помышления. О горнем помышляйте, а не о земном. Это маленькая фраза, маленькое предложение, но в нем глубинная и крайне важная суть тайны православия, тайны Христовой Церкви, что мы, входя в Церковь, если хотим действительно соединиться с Богом, хотим очиститься от страстей и действительно стяжать вечное блаженство, то важно начать с помышлений и помышлять о горнем, а не о земном, то есть о духовных небесных предметах, и заменять в своем уме земные помышления, даже о самых нужных потребностях, на духовные помышления, черпая их через Евангелие, через Божественное Писание, через святых отцов, которые все единогласно учили мироотречению. Дальше апостол подчеркивает, почему надо так делать. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. О какой смерти идет речь? В купели крещения, а погружаясь трижды в полным погружением воды крещальные, мы свидетельствуем смерть Господь. Мы как бы умираем для греха. Выныряя из купели крещения, мы как бы оживаем для жизни со Христом. И во имя Святой Троицы мы это делаем трижды, что это несомненный наш выбор, это свидетельство, что мы во имя Отца и Сына и Святого Духа будем жить всю свою оставшуюся жизнь и перейдем в вечность. Поэтому мы умерли для греха, для служения дьяволу, для жизни в мире этом по похотям и страстям мира сего. А жизнь наша настоящая, духовная, благодатная жизнь, сокрыта со Христом в Боге. Ибо эта жизнь познается только опытно, только тем, кто действительно скупили крещение, вошел в церковь и стал правильно подвязаться, правильно молиться, каяться и другими добродетелями вступил в реальное богообщение и живет жизнью во Христе, в Боге и в божественной благодати Духа Святаго. Когда же явится Христос со вторым славным пришествием, жизнь ваша, вот наша настоящая жизнь. Апостол Павел говорит, Христос, жизнь ваша. Тогда и вы явитесь с Ним во славе. О чем идет речь? Что в земной жизни мы не ожидали никакой славы. Мы будем в бесчестии, в поношениях, в поруганиях, в презрениях, гонимы, мучимы и даже убиваемы, и не только явными врагами Христа, но и обольщенными людьми, которые, убивая истинных последователей Христа, будут думать, что этим самым они служат Богу. Особенно это будет сбываться вот в наше отступническое время, то есть, которое уже началось, и сейчас уже завершается отступление. И поэтому отступившие, но минующие себя еще по инерции христианами, православными, истинно православными, они уже будут убивать всех, кто по-настоящему не в теории и не в лицемерии будет следовать за Христом и жить благодатной жизнью. Об этом говорит апостол. Но потом они все будут посрамлены. При пришествии Спасителя мы явимся с Ним во славе. И что нужно для этого сделать? Итак, умертвите земные члены ваши. Апостол перечисляет сначала плотские вот эти страсти, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которые есть идолослужение. Здесь апостол как бы указывает на вот одну половину, которая тянет людей к греховной жизни. Они не зря названы земными членами. Они как члены врастают нас в землю, прилепляют нас к земле. И поэтому называются земными членами. Их нужно умертвить. Умертвить правильной церковной жизнью, которой есть и пост, приводящий к воздержанию, и бдение, и поклоны, крестное знамение, и великие таинства, и чтение писаний, и всем другим, чем только можно, то есть подвигом посильным, разумным, мерным, с целью умертвления земных членов. Только одна цель у нас. Вот эти. Надо их буквально умертвить для того, чтобы благодать Божия могла обитать и в наших душах, и в наших телах. Ибо и тело, по учению святых отцов, предназначено к блаженству благодатью Духа Святаго, за который гнев Божий грядет на сынов противления. То есть за перечисленные эти страсти гнев Божий грядет, как он смел с лица земли потопом всемирным, да потопный мир, в который преобладала плоть, так как он с огнем с неба гнев Божий пожег Содом, Гоморру и пять городов окружающих за плотские вот эти извращения, за разврат, за эту всю похоть, которая была в извращенной форме, культивировалась, практиковалась в этих городах. И люди, которые в себе не умещают земные члены, а наоборот, укрепляют и служат им, они именуются сынами противления. То есть прямо сравнится их с демонами, с богоборцами, хотя, может быть, они с плакатами или с какими-то лозунгами не ходят богоборческими, но они своей практикой, своим отношением, своим служением этим страстям являются сынами противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. То есть до обращения в Церковь Христову, и мы все жили в окружении этих людей, и часто поступали подобно. Все это Бог простил, в купели крещения, в таинстве покаяния, все это снято, и нам нельзя к этому возвращаться, умерщвлять эти земные члены. Дальше апостол переходит и к другой половине. А теперь вы отложите все, то есть умертвив земные члены, а отложите все. Здесь указан другой способ в отношении к душевным страстям. Их нужно отложить. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие от уст ваших. Указаны основные душевные страсти, на основании которых и все прочие страсти стоят. И поэтому их нужно отложить. Далее. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его. В последнюю очередь апостол управляет нас от лжи, которая проявляется во всем. В словах, в поступках, в лицемерии, в притворстве. То есть надо раз и навсегда избавиться от лжи, а особенно в нашей речи, в нашем общении друг к другу. Уж мы, братья во Христе, и лгать друг другу это просто немыслимо для христианина, ибо отец лжи – дьявол. И после прекращения лжи, соединяя все ранее сказано, то есть умерщвление земных членов, отложение душевных страстей и прекращение лгать, все это было свойственно ветхому человеку. И поэтому апостол повелевает совлечься ветхого человека. Ибо все это ему принадлежит. Этим человек прилепляется к земле, этим он удаляется от Бога и пребывает в вечной смерти. И апостол призывает к замене. Ибо не просто Бог отнимает у нас земную жизнь. Не просто отнимает пристрастие к земным этим пленным вещам. Он дает великую и совершенную замену, блаженную вечную жизнь в вечности и жизнь в благодати, чистоте и святости, уже здесь, достигаемую в церкви. Так и здесь. Не просто совлечься ветхого человека, то есть избавиться от этих страстей, умертвительные члены, избавиться от лжи, а заменить его, то есть облечься в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. То есть указан, это процесс, это во времени делание, покаянное, смиренное делание в церкви, которое постепенно, через все средства, дарованные в церкви, мы должны облечься нового человека познанием себя, то есть покаянным самопознанием. Ибо, как говорил великий Антоний, преподобный отец наш, что человек тот, кто познал себя. И кто познал себя, тот познал и время, и средства к спасению. И кто познал себя, тот познал и Бога. И кто познал себя, только тот может смириться. Ибо человек так устроен, если он не увидит, что он по-настоящему гибнет, что он действительно немощь, что он действительно раб греха и пленник у бесов, он не может по-настоящему смириться. Он не может испугаться за свою вечную участь. Он не может тогда устремиться искренно от всей души к Богу, ища у него помощи, защиты. И будет к Богу относиться либо потребительски, либо горделиво, пренебрежительно. Только через самопознание, который постепенный процесс, опять-таки, может быть, только в Церкви Христовой, только при правильном подвиге покаянии молитвы и участии в святых тайнах Христовых, человек может и должен познать себя и через самопознание постепенно обновиться по образу создавшего его Бога. А таким образом для нас, помогая нам, на земле явился Господь наш Иисус Христос, как самый совершенный человек, как самый совершенный мироотречник. Поэтому последуем его призыву, последуем, отрывая все похоти, все земные пристрастия в Царство Небесное, которое нет мира сего, но которое можно обрести, живя в мире сем, если мы будем в церкви. И да будет это помощью Господа Бога, Спасителя нашего Иисуса Христа, Его искупительными заслугами, молитвами Пречистой Девы и всех святых апостолов, и всех святых от века угодивших Ему, которые первыми прошли этим путем, которые учат нас этому пути, которые имеют опытное свидетельство истинности и блаженства этого пути. Да будет это их молитвами и нам. Аминь.